Часть третья. Эркюль Пуаро усаживается поудобнее и размышляет. Глава первая. Который? Когда Пуаро вошел в вагон, мсье Бук и доктор Константин оживленно переговаривались. Вид у мсье Бука был подавленный. «А вот и он», — сказал мсье Бук, увидев Пуаро. А когда тот сел рядом, добавил, «Если вы распутаете это дело, я и впрямь поверю в чудеса».
«Значит, оно не дает вам покоя?»
«Конечно, не дает. Я до сих пор ничего в нем не понимаю».
«И я тоже».
Доктор с любопытством поглядел на Пуаро.
«Честно говоря, я просто не представляю, что же нам делать дальше».
«Ну вот как», — рассеянно заметил Пуаро. Он вынул портсигар, закурил. Глаза его отражали работу мысли.
«Это-то меня и привлекает», — сказал он. «Обычные методы расследования нам недоступны. Скажем, мы выслушали показания этих людей, но как знать, говорят они правду или лгут? Проверить их обычными способами мы не можем. Значит, нам надо самим изобрести способ их проверить, а это требует известной изобретательности ума».
«Все это очень хорошо», — сказал мсье Бук. «Но вы же не располагаете никакими сведениями?»
«Я вам уже говорил, что располагаю показаниями пассажиров, да и сам я тоже кое-что увидел».
«Показания пассажиров мало чего стоят, мы от них ничего не узнали».
Пуаро покачал головой. «Я не согласен с вами, мой друг. В показаниях пассажиров было несколько интересных моментов».
«Неужели?» — недоверчиво спросил мсье Бук. «Я этого не заметил».
«Это потому, что вы плохо слушали».
«Хорошо, тогда скажите мне, что я пропустил?»
«Я приведу только один пример. Показания первого свидетеля, молодого Маккуина. Он, на мой взгляд, произнес весьма знаменательную фразу».
«Это о письмах?»
«Нет, не о письмах. Насколько я помню, он сказал так. Мы разъезжали вместе. Мистеру Ретчету хотелось посмотреть свет. Языков он не знал, и это ему мешало. Я был у него скорее гидом и переводчиком, чем секретарем».
Он перевел взгляд с доктора на месье Бука.
«Как? Неужели вы так и не поняли?» «Ну, это уже непростительно, ведь всего несколько минут назад вам представился еще один случай проявить наблюдательность». Он сказал, «Если говоришь только по-английски, да и то с американским акцентом, тебя того и гляди обжулят».
«Вы хотите сказать...» — все еще недоумевал мсье Бук.
«А вы хотите, чтобы я вам все разжевал и в рот положил? Хорошо, слушайте. Месье Ретчет не говорил по-французски, и тем не менее, когда вчера ночью проводник пришел по его вызову, ему ответили по-французски, что произошла ошибка и чтобы он не беспокоился. Более того, ответили, как мог ответить только человек, хорошо знающий язык, а не тот, кто знает по-французски всего несколько слов. Не беспокойтесь, я ошибся».
«Правильно», — воскликнул доктор Константин. «И как только мы не заметили, я помню, что вы особо выделили эти слова, когда пересказывали нам эту сцену. Теперь я понимаю, почему вы не хотели брать в расчет разбитые часы. Ведь без 23 минут час Ретчет был мертв».
«А значит, говорил не он, а его убийца»,
— эффектно закончил месье Бук.
Пуаро предостерегающе поднял руку.
«Не будем забегать вперед. И прежде всего давайте в своих предположениях исходить только из того, что мы досконально знаем. Я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что без 23 час в купе Ретчета находилось постороннее лицо, и что это лицо или было французом по национальности, или бегло говорило по-французски».
«Вы слишком осторожны, старина».
«Мы должны продвигаться вперед постепенно, шаг за шагом. У меня нет никаких доказательств, что Ретчет был в это время мертв».
«Но вспомните, вы же проснулись от крика».
«Совершенно верно».
«Но с одной стороны, — продолжал мсье Бук задумчиво, — это открытие не слишком меняет дело. Вы слышали, что в соседнем купе кто-то ходит? Так вот, это был не Ретчет, а другой человек. Наверняка он смывал кровь с рук, заметал следы преступления, сжег компрометирующее письмо. Потом он переждал, пока все стихнет, и когда, наконец, решил, что путь открыт, запер дверь Ретчета изнутри на замок и на цепочку, открыл дверь, ведущую в купе миссис Хаббард, и выскользнул через нее. То есть все произошло именно так, как мы и думали. С той только разницей, что Рэтчета убили на полчаса раньше, а стрелки часов передвинули, чтобы обеспечить преступнику алиби.
«Не слишком надежное алиби», — сказал Пуаро. «Стрелки показывают 1:15, то есть именно то время, когда непрошенный гость покинул сцену преступления».
«Ну, верно», — согласился мсье Бук, слегка смутившись. «Ну, хорошо. О чем говорят вам эти часы?»
«Если стрелки были передвинуты...» «Я повторяю, если...» «Тогда время, которое они указывают, должно иметь значение. И, естественно, было бы подозревать всех, у кого есть надежное алиби именно на это время, на 1:15».
«Согласен с вами, мсье», — сказал доктор. «Это вполне логично.
Нам следует обратить внимание и на то, когда непрошенный гость вошел в купе, когда ему представился случай туда проникнуть. У него была только одна возможность сделать это. Во время стоянки поезда в Виньковцах. Если только он не был заодно с настоящим проводником. После того, как поезд отправился из Виньковцов, проводник безвыходно сидел в коридоре. И тогда как ни один из пассажиров не обратил бы внимания на человека в форме проводника, настоящий проводник обязательно заметил бы самозванца. Во время стоянки в Виньковцах проводник выходит на перрон, а значит, путь открыт.
Следовательно, отталкиваясь от ваших прежних выводов, это должен быть один из пассажиров, — сказал мсье Бук. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Который же из них?
Пуаро усмехнулся. «Я составил список», — сказал он. «Если угодно, просмотрите его. Это, возможно, освежит вашу память».
Доктор и мсье Бук склонились над списком. На листках четким почерком были выписаны имена всех пассажиров в той последовательности, в какой их допрашивали. Первый. Гектор Маккуин. Американский подданный. Место номер 6. Второй класс. Мотивы. Могли возникнуть в процессе общения с убитым. Алиби. С 12 до 2 по полуночи, с 12 до 1:30, подтверждает полковник Арбетнот, с 1:15 до 2 проводник. Улики? Никаких. Подозрительные обстоятельства? Никаких. Второй. Проводник Пьер Мишель. Французский подданный. Мотивы? Никаких. Алиби? С 12 до 2 по полуночи Эркюль Пуаро видел его в коридоре в 12:37, в то же самое время, когда из купе Рэтчета раздался голос. С 1:00 до 1:16 его алиби подтверждает 2 других проводника. Улики? Никаких. Подозрительные обстоятельства. Найденная нами форма проводника говорит скорее в его пользу, так как, судя по всему, была подкинута, чтобы подозрения пали на него. Третий. Эдуард Мастермен. Английский подданный. Место номер 4. Второй класс. Мотивы. Могли возникнуть в процессе общения с убитым, у которого он служил лакеем. Алиби. С 12 до 2, подтверждается Антонио Фаскарелли. Улики? Никаких, за исключением того, что ему, единственному из мужчин в вагоне, подходит по размеру форма проводника. С другой стороны, он вряд ли хорошо говорит по-французски. Четвертый. Миссис Хаббард, американская подданная, место номер 3, первый класс. Мотивы? Никаких. Алиби? С 1:00 до 2, никакого. Улики? Подозрительные обстоятельства. Рассказ о мужчине, вторгшемся посреди ночи в ее купе, подтверждается показаниями Хардмана и горничной Шмидт. Пятый. Грета Ольсен, шведская подданная. Место номер 10, второй класс. Мотивы? Никаких. Алиби? С 12 до 2. Подтверждается Мэри Дебенхэм. Примечание. Последняя видела Рэтчета живым. Шестой. Княгиня Драгомирова. Натурализованная подданная Франции. Место номер 14, первый класс. Мотивы. Была близким другом семьи Армстронг и крестной матерью Сони Армстронг. Алиби. С 12 до 2. Подтверждается показаниями проводника и горничной. Улики. Подозрительные обстоятельства. Никаких. Седьмой. Граф Андрени. Венгерский подданный. Дипломатический паспорт. Место номер 13. Первый класс. Мотивы. Никаких. Алиби. С 12 до 2. Подтверждается проводником за исключением краткого периода с 1:00 до 1:16. Восьмой. Графиня Андрени. То же самое. Место номер 12. Мотивы никаких.
алиби с 12 до 2 по полуночи. Приняла трианал и уснула. Подтверждается показаниями мужа. В шкафчике стоит пузырек с трианалом. 9. Полковник Арбетнот. Подданный Великобритании. Место номер 15. Первый класс. Мотивы никаких. Алиби с 12 до 2 по полуночи. Разговаривал с Маккуином до 1:30. Потом пошел к себе в купе и не выходил оттуда. Подтверждается показаниями Маккуина и проводника. Улики, подозрительные обстоятельства. Ёршик для трубки. 10. Сайрус Хардман. Американский подданный. Место номер 16. Первый класс. Мотивы неизвестны. Алиби с 12 до 2 по полуночи не выходил из купе. Подтверждается показаниями Маккуина и проводника. Улики, подозрительные обстоятельства – никаких. 11. Антонио Фаскарелли, подданный США, итальянского происхождения. Место номер 5, второй класс. Мотивы неизвестны. Алиби с 12 до 2 по полуночи. Подтверждается показаниями Эдуарда Мастермена. Улики, подозрительные обстоятельства – никаких, за исключением того, что убийство совершено оружием, которое мог бы применить, по мнению мсье Бука, человек его темперамента. 12. Мэри Дебенхэм, подданная Великобритании, место номер 11, второй класс. Мотивы – никаких. Алиби – с 12 до 2 по полуночи. Подтверждается показаниями Греты Ольсон. Улики, подозрительные обстоятельства – разговор, подслушанный Эркюлем Пуаро, ее отказ объяснять вышеупомянутый разговор. 13. Хильдегарда Шмидт, подданная Германии. Место номер 7, второй класс. Мотивы никаких. Алиби. С 12 до 2 по полуночи подтверждается показаниями проводника и княгини Драгомировой, после чего легла спать. Приблизительно в 12:38 ее разбудил проводник, и она пошла к своей хозяйке. Примечание. Показания пассажиров подтверждают показания проводника. Проводник утверждает, что никто не входил в купе Рэтчета и не выходил из него с 12 до 1:00, когда проводник ушел в соседний вагон, и с 1:15 до 2:00.
«Этот документ, как видите, — сказал Пуаро, — всего лишь краткий перечень тех показаний, которые мы выслушали. Я их изложил по порядку для вязчего удобства».
Мсье Бук, пожав плечами, вернул листок Пуаро. «Ваш список нисколько не проясняет дело», — сказал он.
«Может, этот придется вам больше по вкусу?»
Пуаро, чуть заметно улыбнувшись, вручил ему другой список.